Добро пожаловать на наши рок-посевы. Каких только увлечений не бывает на свете. От невинного коллекционирования марок до, понимаете ли, извращенного стягания друг друга плеткой. Я некогда занимался в кружке гарнистов и барабанщиков, но ныне увлечение гарнизмом-барабанизмом кануло в прошлое вместе с красногалстучной пионерией. В Англии с ее зажатыми просторами многие увлечения носят углубленно созерцательный характер. Одно из них — трейнспоттинг, буквально следопытство паровозов. Типичный трейнспоттер от крайней скукоты жизни тратит силы на то, чтобы заносить в блокнотик проходящие поезда, их направление, тип локомотива, время прибытия и отбытия. Это педантичный идиот. Высшая сублимация англосаксонской любви к порядку. Это же символ безделия, оплаченной собесом беспечности. Шотландец Ирвин Уэлш написал роман под таким названием. Из романа «Трейнспоттинг» сделали пьесу, из пьесы — фильм. К фильму приделали музыку, а музыка эта в исполнении ведущих британских команд вышла отдельным компакт-диском. Его-то мы и будем сегодня крутить, заглянув для начала в рок-хронику. Семнадцатое марта в штате Алабама родился Уилсон Пикетт, певец блюз-рока. 17 марта 1963 года родился Джефф Лабар из группы «Синдерелла», «Золушка». 19 марта, 20 лет назад, в 1976 году, во сне, по дороге из Нью-Йорка в Лос-Анджелес от инфаркта умер Пол Косов. Это его вторая смерть. За год до этого, в 1975-м, врачи констатировали у него клиническую смерть. Сердце Косова тогда остановилось на целых 35 минут. После смерти Пола Косова ее группа Free распалась. В тот же день, 19 марта 1976 года, 20 лет назад, бывший басист Юрая Хип Гарри Тейн умер у себя дома от передозировки наркотиков. 20 марта. В 50-м году в городе Бормут родился Карл Палмер, барабанщик из Crazy World of Arthur Brown. Затем он играл в Atomic Rooster и в Emerson, Lake & Palmer. Естественно, группа носит его фамилию. 21 марта, 35 лет назад, в 61 году, Битлз впервые выступили в Ливерпуле в клубе «Каверна». Через несколько месяцев они уже регулярно играли там по средам. 22 марта, в 48 году, в Лондоне родился Эндрю Ллойд Вебер. Современный классик, живой, понимаете, композитор, автор известнейших мюзиклов современности. Последних новостей. Все пять участников известной бразильской поп-группы «Мамонас Ассасинос» погибли 3 марта. Специально нанятый для них самолет врезался в гору около города Сан-Пауло. Группа возвращалась с концерта на стадионе «Мани Гарринча», где они выступали перед 40 тысячами зрителей. Тела всех пятерых «Мамонас Ассасинос» были доставлены в морг Сан-Пауло вертолетом. Сотни поклонников рыдали у входа. Причина катастрофы пока неизвестна. Ирландское трио «Therapy» нашло замену барабанщику Файфу Юингу, который покинул группу в январе, поскольку не мог и не хотел больше ездить на гастроли. Особенно не хотел ехать в пятимесячную поездку по Соединенным Штатам. Новый барабанщик Грэм Хопкинс, ему 20 лет, в прошлом играл в ирландской команде My Little Funhouse. В лондонском районе Ислингтон открылся новый клуб под названием The Complex. Он оснащен технологией 21 века. В этот клуб надо вступать, заполнив анкету. Вопросы в анкете: возраст, адрес, увлечения. Какая музыка нравится? Ответы эти заносятся в запрограммированном виде на бар-код карточки. Код этот индивидуальный, уникальный для каждого, При посещении клуба данные считываются компьютером. Перед начальством таким образом всегда есть ясная картина, сколько пришло народу и кто пришел сегодня на танцы. В будущем машине указания можно дать не пущать кого за плохое поведение или за торговлю наркотой, да мало ли чего может прийти в голову начальству. На этом мы «Рок-хронику» заканчиваем и переходим к нашей теме, к основной, к фильму «Трейнспоттинг», а вернее к музыке, которая начинает его самым неожиданным образом. «Lust for Life», то есть «Жажда жизни», песня в исполнении Игги Попа, с которой начинается, как я уже сказал, начинается самым неожиданным образом эта кинокартина. Не подумайте, что я говорю из своего опыта. Человек я занятой и пожилой, в кино мне ходить некогда. И для этой цели, то есть для рассказа очевидца, я пригласил в студию одного из редакторов лондонского музыкального журнала «О», который ходил на эту картину, видимо, не только из служебных соображений, но из интереса личного. Позвольте представить гостя, Алекс Керви. Алекс, что это за картина, почему ее называют одной из лучших, одним из лучших фильмов десятилетия, если не вообще?
Дело в том, что слухов, разговоров вокруг этой картины ходило множество. И этот фильм обречен был стать культовым еще до того, как его запустили в прокат. Потому что шумиха в газетах поднималась на протяжении нескольких месяцев, было масса статей, масса публикаций, и роман Ирвина Уэлша «Трейнспоттинг», что мы как бы решили перевести как «По шпалам», это динамику фильма очень, кстати, сильно отражает, именно «По шпалам», когда главные герои, они именно передвигаются «По шпалам». Я думаю, что столько вокруг этого всего было, что уже не пойти нормальный средний человек на этот фильм не мог.
Ну, есть всегда какой-то хайп, всегда какой-то есть попытка продвинуть картину. Но если публике фильм не нравится, то сколько бы его ни рекламировали, что бы журналисты о нем не писали своим отточенным пером, народ сходит, передаст друзьям о том, что картина не удалась, и бывай здоров.
Но здесь дело другое. Дело в том, что сам роман «Трейнспоттинг», его сейчас в английской литературе считают вторым произведением после «Naked Lunch», которое детально описывает переживания наркоманов. И написана она языком наисложнейшим. Она написана на диалекте одного из самых криминальных районов в Эдинбурге. И понять этот язык не могут даже шотландцы. Поэтому в начале фильма, когда начались все диалоги, где-то ползала, наверное, я в том числе, они пытались понять, а что же, собственно говоря, происходит. Потому что фильм неожиданно открывался этой вещью «Жажда жизни» и показывал двух главных героев, которые убегали от полицейских. Они украли книги в магазине и, соответственно, естественно, попались. И по всему Эдинбургу шла эта погоня. И в итоге, в конце, когда главный герой этого фильма, Рентон его зовут, он налетает на машину, останавливается и говорит «Ха!» И тут же его опрокидывают на тротуар полицейские.
Эдинбург — город красивый, архитектура там замечательная.
Город контрастов.
Да. И на экране все это выглядит, наверное, привлекательно. Следующая песня называется...
A Deep Blue Day, Брайан Ино.
Брайан Ино известен своими амбиентными экспериментами, тонким подходом к звуковому наполнению. Эта вещь, на мой взгляд, вернее, на мой слух, звучит незатейливо. Ее мог бы сочинить, в принципе, любой интеллигентный человек.
Каждый.
Каждый интеллигентный человек. Легкая линия баса, треньканье стальной гитары. И
переливы, да раскаты.
И переливы органа, там, собственно, ничего нет.
Да, но дело в том, что как эта вещь поместить в саундтрек фильма. И вот эта сцена, она первая повергает зрителей в шок. Дело в том, что главный герой покупает опиум на свечу, потому что руки у него все исколоты, он уже не может никуда себе колоть, и он вставляет это себе в задницу, эти опиумные свечи, и идет. И неожиданно у него расстраивается на улице желудок. Он бежит в туалет, заходит в какой-то паб, и сразу же возникает вспышка, и на двери туалета возникает самый худший туалет в Шотландии. Он открывает дверь, он входит, попадает в немыслимую совершенно клоаку, и пока он облегчается, он неожиданно понимает, что опиумные свечи-то уже все в выгребной яме. И вот под эту музыку он ныряет внутрь выгребной ямы и попадает в прекраснейшие, если вы когда-нибудь видели съемки моря, под водой, подводные съемки, он попадает в голубое пространство, это переливающиеся плавающие рыбки, и вот он плывет за этими опиумными свечами в выгребной яме. И когда он лез, половина зала, наверное, хваталась за сердце с криками «О! Как это можно?». И когда он туда попадает, он плывет в этой прекрасной совершенно атмосфере, находит эти опиумные свечи и выплывает обратно под эту музыку и вылезает уже...
Покрытый голубой водой.
Покрытый, да, голубой водой.
Вместе с рыбками.
Да.
Да, то есть идея того, что красота есть понятие умозрительное.
Да. Дело в том, что это была одна из первых зацепок в этом фильме. Я думаю, что большинство зрителей, которые пришли, они пришли как раз именно из-за хайпа. У меня другая совсем история. Я этот роман купил, когда прилетел сюда. Первая книга, которую я купил, это был «Трейнспоттинг». Я купился, скажу честно, на обложку. На обложке были изображены люди, то есть живые зомби. И вместо головы у них был череп. Я купился на эту обложку, сразу же купил, раскрыл и понял, что не прогадал никоим образом.
Следующий у нас на очереди Лу Рид.
Вещь называется «Perfect Day» — «Отличный день».
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
Лу Рид поет о perfect day, то есть о безупречном, о совершенном дне. И тут я уже чувствую по строению картины, что, видимо, действие на экране разворачивается в прямой диалектической противоположности к тому, о чем поется в песне. Что происходит в картине на музыку Лу Рида?
На мой взгляд, это одна из самых сильных сцен в этом фильме. Это сцена передозировки героином. Дело в том, что главный герой, весь фильм построен, весь фильм описывает приключения группы молодых людей, которые сначала висят на героине, потом они с него слезают, потом они обратно возвращаются в тот притон, в котором они как бы проводили огромное количество времени. И под эту вещь как раз описывается то, что в Англии называется OD, то есть овердоз или передозировка героином. Дело в том, что меня интересовало здесь еще то, как снята сцена, отражает ли она адекватно состояние человека, который испытывает это состояние. И дело в том, что с точки зрения своего опыта я могу судить о том, насколько адекватна та или иная сцена. И здесь все происходило в точности так же, как, скажем, я, например, испытывал какое-то время назад. Это под эту музыку он постепенно погружался в ковер, начинал таять, и он уже смотрел на мир как бы снизу вверх. Вверху он видел свет, и в этой дыре появлялся пушер, то есть торговец, который на него смотрел. Дальше появлялось огромное небо, и пока его тащили, все снято так, как будто он плавает в этом пространстве, а половина экрана была занята тем, что с ним происходит на самом деле. То есть его там везли в машине, потом таксист забрал у него все деньги, которые у него были, и потом показывают, как его кладут на уже на операционную койку и везут со страшной скоростью по больничным помещениям. Я думаю, что половина зрителей, как раз которые пришли туда, они ожидали совсем другого. Они ожидали черной комедии и пришли туда посмеяться. И действительно, половина фильма они смеялись. Но как только появился эпизод с мертвым ребенком, опять же, в этом притоне...
Причем ребенок погиб от, видимо, каких-то наркотиков.
Я эту сцену до конца не совсем понял. Дело в том, что мне лично показалось, что кто-то ему просто ради прикола что-то вколол. И когда они все плачут, смотря на этого мертвого ребенка, и возвращаются обратно в комнату, и чтобы забыться, они опять начинают по новой колоть себе героин. Я думаю, что это после этой сцены в зале наступает мгновенная тишина. И когда люди выходили уже, они... Ну, я думаю, что они были в шоке. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
Да. Фильм этот, конечно, многие, не понимающие, может быть, его сути, заочно назовут пропагандой наркотиков, но, видимо, цель не пропаганда, не порицание, а просто показ какой-то суровой правды того, что происходит сегодня, особенно с безработными, особенно где-то там на окраинах английских, британских островов.
Фильм снят как репортаж. В нем есть документальная отчетность, и в нем нет той красивости, которая как раз присуща Голливуду. Дело в том, что режиссер этого фильма Дани Бойл, он сам англичанин, и фильм снят по совершенно другим законам, нежели тем, по которым снимаются голливудские фильмы.
В европейском ключе, а как снимают французы, может быть?
Нет, я ничего похожего на этот фильм не видел. Многие называют его английским вариантом Pulp Fiction Квентина Тарантино. Но дело в том, что Тарантино все так вычищено, обсосано, что даже сцена с передозировкой наркотиков, ну, воспринимается как, ну, забавная, не более чем забавный эпизод.
Ну что ж, мы тогда порекомендуем при возможности, видимо, посмотреть, потому что фильм стоит того. И закончим мы тогда передачу последней на сегодня песней.
Она так и называется «Mile End». И Джарвис Кокер язвительно поет. Что-то плохо пахнет, наверное, кто-то помер, и мухи летают.
Ну вот на этом, дорогие друзья, мы с вами простимся до следующей недели. Я же пожелаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, сева, новгородцы, город Лондон, Би-би-си. We didn't have nowhere to go till someone said another.